Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Более 20 политиков и бывших лидеров стран Центральной и Восточной Европы призвали Соединенные Штаты Америки внести коррективы в свою внешнюю политику, в частности, в отношении России. Политики, среди которых Лех Валенса и Вацлав Гавел, составили открытое письмо президенту Бараку Обаме. Действия России в восточноевропейском регионе названы ревизионистскими. Авторы письма призывают координировать позиции государств-членов НАТО на переговорах с Россией и не делать ей, как сказано, неправильных уступок. В послании Бараку Обаме утверждается, что Россия вернулась на мировую арену как ревизионистская держава, выполняющая задачи 19-го столетия с помощью тактики и методов 21 века. Авторы письма напоминают, что Североатлантический альянс никак не отреагировал на конфликт между Россией и Грузией в прошлом году, когда Москва попрала нормы международного права и нарушила территориальную целостность государства-партнера НАТО. Письмо бывших лидеров молодых демократий Восточной Европы американскому президенту Бараку Обаме, предостерегающее от иллюзий в отношении Кремля, мы обсуждаем с советским диссидентом, незарегистрированным кандидатом в президенты России Владимиром Буковским и депутатом Европарламента от Литвы Витаутасом Ландсбергисом. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Владимиру Константиновичу. Насколько, по-вашему, обоснованы опасения бывших лидеров Восточной Европы? Добрый вечер.
Добрый вечер. Я считаю, что очень обоснованы. То, что с самого начала администрация Барака Обамы объявила так называемую перезагрузку отношений, уже сразу нас всех насторожило. Вы же понимаете, что перезагрузка происходит односторонняя. То есть происходит некое отпущение грехов со стороны Запада России. Забыли про Грузию, забыли про давление на Украину, Молдавию, Прибалтику. Все забыли, заново начали. А Россия при этом, между прочим, ничем не поступилась. Я понимаю, можно делать перезагрузку, если мы все вернулись к положению до того, как началась эта экспансия. Но ведь этого не происходит. Второе положение, которое всех насторожило, а именно готовность администрации Обамы пересмотреть уже, в общем-то, достигнутые соглашения с Польшей и Чешской Республикой о размещении элементов противовоздушной обороны. Вдруг, уже после того, как это было договорено, и обе эти страны получили всю негативную реакцию со стороны России, вдруг это оказалось вновь на столе переговоров. И уже непонятно, вот за что же эти страны расплатились, значит, испорченными своими отношениями и всякими угрозами со стороны России. Это отступление, это совершенно явное отступление, поскольку мы понимаем, что требование России не размещать эти элементы про Восточной Европы, политические требования, а не военные. Совершенно очевидно, что в военном отношении это никакого влияния на Россию иметь не может, их слишком мало, этих ракет. А речь идет о том, является ли Восточная Европа все еще в сфере влияния России или нет. Для России было важно, чтобы никакие военные решения, тем более решения НАТО, не без их согласия и одобрения на территории Восточной Европы не были проведены. Вот их как бы основное направление их политики, их требований. И Америка, в общем-то, согласна вести заново переговоры на эту тему. Вот это всех очень насторожило. Это серьезное отступление в ущерб интересам восточноевропейских партнеров.
Теперь вопрос депутата Европарламента от Литвы Витаутасу Ландсбергису. Вот первой подписью под этим письмом стоит подпись по алфавиту Валдоса Адамкуса, бывшего президента Литвы. Что, по-вашему, беспокоит более всего литовскую сторону? Слово Витаутасу Ландсбергису.
Нас беспокоит то, что Соединенные Штаты могут быть обмануты. Советские и российские политики и дипломаты были очень искушены ловить западных партнеров, или как там назвать, на их слабостях, на их благих желаниях. И часто на их согласии выдавать желательное за действительное. Вот таким желательным есть как будто новая демократическая сотрудничествующая Россия. Это, конечно, желательно для всех. Но при этом переставляют видеть, что Россия не становится таковой. наоборот, идет в обратном направлении. А продолжает так, как будто заговаривать зубы, что все хорошо, прекрасная маркиза. Тут уже я слышал господина Буковского, он напомнил и Грузию, и реакцию Запада. И как Запад, хотя Евросоюз отреагировал даже более конкретно, чем Соединенные Штаты, которые послали помощь свой военный корабль. Но когда Россия заблокировала вход в грузинский порт, ну, как-то не было никакой такой реакции. Ну, как можно заблокировать порты другого суверенного государства? Напасть на него и еще окружать, блокировать порты, занимать новые территории, разбивать аэродромы. Ну, и со стороны Соединенных Штатов не было адекватного ответа. Как будто уже готовились к уступкам и к новой иллюзионистской игре. Потому что мы видим две тенденции в западной политике по отношению к России. Частичный реализм, когда все-таки видят факты и понимают, и какой-то иллюзионизм, желание вот жить в иллюзиях. И даже не видя, что Россия настаивает на дележе сфер влияния от своего, не говоря о том, что они называют постсоветским пространством, а какая тут категория, какое тут пространство, молотовское или риббентропское, как будто Запад должен признать вот такие линии, или там ялтовские линии, что вот по ту сторону линии все-таки Россия имеет какие-то права и может требовать, чтобы с ней согласовали.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что письмо бывших лидеров молодых демократий Восточной Европы американскому президенту Бараку Обаме, предостерегающее от иллюзий в отношении Кремля, мы обсуждаем с советским диссидентом, незарегистрированным кандидатом в президенты России Владимиром Буковским и депутатом Европарламента от Литвы Витаутасом Ландсбергисом. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Александр Коновалов, президент Института стратегических оценок, категорически не согласен с авторами письма.
Восточная и Центральная Европа сегодня не находится под угрозой российской агрессии, они не являются жертвами. Отношение к России как к источнику угрозы – это фантомные боли от того, что было между нами, у них есть причины быть нами недовольными и испытывать тревогу и страх перед лицом мощного и страшного российского государства, каким оно представляется с их точки зрения. Но вообще говоря, на фантомные боли ведь имеют право все, просто России в этом отказывают, поскольку она большая. Ну вот, пожалуй, главный месседж, который они посылают американскому президенту. Я думаю, что в состав этого месседжа еще входит идея о том, что не надо тянуть и не надо откладывать, не надо оттягивать, и тем более не надо отказывать Грузии и Украине в приеме в НАТО. Не прислушаться президент не может. Станет ли это вектором, важным направлением американской внешней политики? Здорово сомневаюсь. Просто надеюсь на здравый смысл и логику президента Обамы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что письмо бывших лидеров молодых демократий Восточной Европы американскому президенту, предостерегающее от иллюзий в отношении Кремля, мы обсуждаем с советским диссидентом Владимиром Буковским и депутатом Европарламента от Литвы Витаутасом Ландсбергисом. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Я думаю, наверное, от хорошей жизни у нас 750 тысяч беспризорников. Я думаю, это, наверное, от хорошей жизни у нас 800 тысяч ежегодно гибнут. Я думаю, наверное, от хорошей жизни приезжаешь в страну и видишь мента с автоматом. Это от демократической жизни. Это впору я, гражданин Российской Федерации, отслуживший армии, я боюсь эту страну. А что говорить о наших соседях, если я коренной житель здесь, я боюсь эту страну. Я и не уверен в завтрашнем дне. О чем говорить, если вот ваш собеседник, у него даже права не было даже быть кандидатом в президент, когда моего премьер-министра, вытащившего страну из дефолта, его не допустили к президентским выборам. О чем речь говорит? Понимаете, о какой стране, о какой демократии говорит?
Вопрос Владимиру Буковскому. То, о чем пишет автор письма, в частности, конфликт между Россией и Грузией, относится ко временам предыдущей администрации американской. Вот какие выводы должен сделать Барак Обама из тех событий? Вам слово.
Мне кажется, что вообще порочна попытка любой администрации делать вид, что они начинают с нуля. Должна быть какая-то преемственность в политике, поскольку таковая преемственность существует и у России, у их партнеров в данный момент, с которым они ведут переговоры. И поэтому невозможно взять, зачеркнуть и сказать, что вот этого всего вчера не было, мы начинаем с нуля, мы перезагружаемся. Преемственность обязательно должна быть. Оккупация грузинских территорий, их фактическая аннексия, это вещь, которую нельзя оставить. Принцип международной политики состоит в том, что агрессия не должна награждаться. Ровно поэтому мир в 1991 году пошел на довольно тяжелую, сложную операцию в Персидском заливе против Саддама Хусейна из-за Кувейта. Это один из фундаментальных принципов международных отношений. И поэтому свести это на тормозах, сделать вид, что этого не было, это очень сильная уступка. Мы все, и не только бывшие лидеры Восточной Европы, но мы все, кто наблюдаем развитие международных отношений, очень обеспокоены тем, что политика Запада, в частности, политика Барака Обамы по отношению к России, все больше напоминает политику Чемберлена в отношении Гитлера, так называемая политика умиротворения.
Вопрос Витаутуса Ландсбергиса. Считает ли себя Литва застрахованной от повторения судьбы Грузии? У вас там под боком российский анклав, Калининградская область. Вам слово.
Мы никак не застрахованы. И застрахованы можем быть только красноречием политиков, которые говорят, что вот вам ничто не грозит. А если что-то случится, ну что ж тогда случилось, большое дело. Не то еще случается. Так что российская политика очень двуличная, и люди не меняются там. Чтобы пришла новая политическая культура в России. И новое понимание международных отношений, в том числе с соседями, до этого еще далеко. А даже наоборот, провозглашают старые концепции. Какой полезный был пакт Молотова-Риббентропа, разделивший Европу. Чушь слушать, но это с самых высоких уст звучит. А тут, видимо, что и президенту Обаме что-то представляют в странном свете. Если он говорит про холодную войну, что вроде бы обе стороны там были в чем-то виноваты, и обе стороны решили, что не надо этой войны. Это же ситуация совсем не такая была. И, значит, ему что-то подсовывает, какие-то концепции, и его можно тогда втянуть, умно и хитро втянуть российскими дипломатами в какие-то положения, которые потом будут выглядеть как обязательства. Как бы согласиться, что на определенном пространстве Европы Россия имеет какие-то права.
Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, удивлен составом подписавшихся под письмом.
Меня на самом деле удивляет присутствие в этом списке польских политиков, потому что остальные представители тех народов, которые принято называть в специальной литературе, как это, может быть, не покажется горько, народами транзитными. Вот эти страны, эти нации почувствовали свою потерянность. И хотят как-то о себе напомнить. Может быть, их мучают какие-то там фантомные страхи, фантомные боли, связанные, может быть, с какими-то другими странами, может быть, и с нашей страной. не знаю. Но главным образом, я думаю, здесь работает потерянность. Именно потому, что они не привыкли находиться сами по себе, привыкли быть в чьей-то орбите. А сейчас получается, что по большому счету даже внутри Евросоюза до этих стран никому нет большого дела. У Америки тем более. Для них не хватает времени.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, хочу заметить, что Америку ставили в Астополе, которая выгодна это со самой Америке. И не более того. А что написали письмо, я здесь не вижу. С тем, что американский президент и предыдущий, и нынешний слишком хорошо знают не только обстановку, что происходит в России, но всей Европе, включая и Западную Европу, а не только Восточную. И они хорошо осведомлены о всей политике, о всех мероприятиях, которые предстоят, или которые предстоят, будут предстоять, будут нужно делать. Все это им хорошо известно. Они ведут то, что им выгодно на том моменте, на том этапе. А пока это что-то все постоянно затеет. То же, что писать неделю в неделю, как наши оппозиционеры встречались с Обамой.
Вопрос Владимиру Буковскому. Чувствуется ли вот разочарование восточноевропейских политиков в итогах саммита России и США в Москве, а затем саммита Большой Восьмерки? Вам слово.
Ну, прежде всего, здесь ощущение неопределенности. Мы, в общем, не видим, каков результат этой встречи. Договорились ли о чем? Если договорились, то о чем? Там очень многое не договорено, не ясно. Например, судьба противоракетной обороны элементов, которые должны быть в Польше или в Чехии. Мы теперь не понимаем, это будет создаваться или это будет продолжаться длительные переговоры о том, можно ли это поставить или нельзя, и все будет зависеть от согласия России. Если это так, то это огромная уступка суверенитета и признание того, что Восточная Европа все еще сфера влияния России. Вот эта неопределенность плюс явная неопытность Обамы в международных делах, отсутствие у него опыта, очень настораживают здесь наблюдателей и политиков. И вот создают необходимость как-то прояснить эту ситуацию, высказаться, объяснить, что с их точки зрения происходит, и что бы мы ждали от нашего партнера Америки. Я бы не называл страхи Восточной Европы фантомными. Это довольно такое пренебрежительное, я бы сказал, циничное упоминание, название. Дело в том, что реально есть давление со стороны России на целый ряд восточноевропейских стран, на центральноевропейских стран. Посмотрите на Прибалтику, совсем недавние события в Эстонии, которые, в общем-то, назвать фантомными никак нельзя. Там было прямое вмешательство России во внутренние дела Эстонии. Я уж не говорю про Грузию, я уж не говорю про Украину, где это каждый кризис ощущается. Это никак нельзя назвать фантомными болями. Это вполне реально. Вполне понять можно Польшу, когда вдруг после всех признаний и публикаций документов российское руководство заявляет, что никаких секретных протоколов по договору Молотова-Риббентропа не было, что катынские расстрелы – это опять не мы, нет, это нацисты, хотя уже все документы по решению Политбюро опубликованы о том, как принималось решение о расстреле в Катыни и так далее. А у них есть ощущение, что происходит некая ревизия, что есть некая реваншистская тенденция со стороны России. И, конечно, Польша, пометуя свою историю, вынуждена относиться к этому весьма осторожно.
Вопрос Витауду Суландсбергису. Заинтересована ли Литва в размещении элементов противоракетной обороны в Польше? Чувствовали ли себя население Литвы тогда в таком случае более безопасным? Вам слово.
Прежде всего, нам очень не нравится, если Москва указывает Америке, что можно делать в Польше, а чего нельзя. И если Америка принимает такие указания, это тогда может нас коснуться в очень широком аспекте, политическом. Это не только военные дела. А, кстати, то, что Россия выпестовала именно иранскую силу, ядерную, которая вот-вот уже появится на арене. И если Запад хочет иметь защиту, а Россия хочет, чтобы Европа оставалась беззащитной, то как на это иначе смотреть? Не как на далеко идущую игру с использованием Ирана.
Андрей Пиантковский, профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне, ожидает немедленной реакции кремлевской пропаганды.
Письмо крупных политиков Восточной Европы, не занимающихся сейчас должностей, но обладающих огромным авторитетом, оно, конечно, будет расценено нашей пропагандой как еще одно свидетельство такой традиционной русофобии стран Восточной Европы. Но все озабоченности, которые высказываются, они же порождены нашей собственной политикой. Газовыми войнами, использованием поставок энергоносителей как своего рода политического оружия. Конечно, прошлогодняя война с Грузией фактически, аннексия Абхазии и Южной Осетии, она усилила эти настроения подозрительности к планам Кремля. Это настроение ненадуманное, они порождаются каждый день нашей высокомерной, глупой и совершенно недальновидной политикой в отношении наших соседей.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот вы говорите про уступки, Америка делает уступки России. Но пока они еще не состоялись. Вот Барак Обама, он правильно говорил, ну что примерно, что вот нельзя странами двигать, как шахматными фигурами на доске на шахматной. Но он имел в виду, что Америка никогда не признает, конечно, самостоятельность Осетии и Абхазии от Грузии. Вот. У меня такой вопрос будет к Владимиру Константиновичу Буковскому. Вот вы знаете, мне так кажется, да, вот первая война состоялась в Грузии, Россия-Грузия, ну вот то, что конфликт был в прошлом августе. И вот мне кажется, что вот сейчас приближается второй конфликт, потому что вот прошли, значит, учения «Кавказ-2009», там подготовлено все. И вот какая-то вот маломальски небольшая провокация – и начнется опять. Потому что вот такой вопрос, он еще как бы, ну, он висит в воздухе. Вот там вроде не признали эти страны, только Никарагуа, по-моему, тогда признала.
Давайте запомним этот вопрос. Напомню, что письмо бывших лидеров молодых демократий Восточной Европы американскому президенту Бараку Обаме, предостерегающее от иллюзий в отношении Кремля, мы обсуждаем с советским диссидентом Владимиром Буковским, незарегистрированным кандидатом в президенты Российской Федерации и депутатом Европарламента от Литвы Виталасом Ландсбергисом. Они оба находятся у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Чечни Рамзан Кадыров намерен подать в суд на главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, заявил адвокат Кадырова Андрей Красненков. По его словам, поводом к подаче иска послужило заявление Орлова, возложившего на президента Чечни ответственность за убийство правозащитницы Натальи Эстемировой. На переговорах президентов Армении и Азербайджана в Москве не было сделано ни шагов вперед, ни шагов назад. Об этом, по сведениям Интерфакса, заявил Бернар Фасье, французский представитель ОБСЕ, в качестве посредника, участвовавший в переговорах. Главной темой были перспективы урегулирования Карабахского конфликта. Европейская наблюдательная миссия, работающая в Грузии, должна иметь доступ на территорию Абхазии и Южной Осетии, заявил Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции, председательствующий в ЕС. Мировое сообщество резко осудило взрывы в столице Индонезии Джакарте, в результате которых не менее 8 человек погибли и десятки получили ранения. Руководство Польши поддержало открытое письмо группы бывших лидеров стран Центральной и Восточной Европы с призывом к США скорректировать политику в отношении России. Ставропольский краевой суд вынес приговор по делу двух членов группировки Шамиля Басаева, которые в 1995 году участвовали в нападении на Буденновск. Абубакар Межиев приговорен к 11 годам тюрьмы, Игорь Соколов к 13. Ранее по этому делу были осуждены около 30 участников нападения. По меньшей мере 5 талибов погибли в результате американского ракетного удара на северо-западе Пакистана, заявили местные власти. Несколько боевиков получили ранения.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что письмо бывших лидеров молодых демократий Восточной Европы и американскому президенту, предостерегающее от иллюзий в отношении Кремля, мы обсуждаем с советским диссидентом, незарегистрированным кандидатом в президенты страны Владимиром Буковским и депутатом Европарламента от Литвы Витаутасом Ландсбергисом. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Прозвучал вопрос в отношении Грузии. Вопрос Владимиру Константиновичу. Выглядел ли диссонансом недавний визит президента Медведева в Южную Осетию с настроениями в отношении этой проблемы, царящими в Европе? Вам слово.
Вы знаете, я согласен с тем, кто задавал этот последний вопрос перед перерывом на новости. Есть ощущение, что Россия сознательно нагнетает напряженность на Северном Кавказе, напряженность вокруг Грузии. Это и маневры, которые он упомянул, военные учения, это и визит туда вдруг Медведева, довольно провокационный, поскольку территория все-таки не признана независимым государством, мировым сообществом, и считается все-таки территорией Грузии. Это еще целый ряд наблюдений, которые все видят. И, конечно, очень опасаются продолжения, опасаются, так сказать, второго акта этой драмы, потому что это бы подорвало отношения в Европе на долгие годы. Это было бы гораздо хуже первой войны, точно могу сказать. И еще одним признаком готовящегося какого-то там конфликта, провокации является тот факт, что обозреватели ОБСЕ и обозреватели европейские не допускаются на эти территории теперь. То есть это явный признак того, что там происходит нечто, что не хотят показывать посторонним наблюдателям. Вот это, конечно, я согласен с вашим вопросом, это ощущение тревожное. Оно, конечно, мы не можем твердо утверждать, что будет вот непременно конфликт, агрессия и так далее. Но само давление уже само по себе, оно есть акт недружелюбный, акт, так сказать, нагнетения напряженности, это не есть акт добрососедства. И западные страны вправе проявлять по этому поводу беспокойство, и деятели западные обязаны принимать какие-то меры в этой связи.
Вопрос Витаутасу Ландсбергису. Какова позиция Европарламента в отношении территориальной целостности Грузии?
Ну, это постоянно и устойчиво позиция, что никак нельзя признать таких территориальных изменений, которые произведены силой, военной силой, путем захвата. Мало кто уточняет, что Абхазия уже была захвачена до этого. Тут заняли еще остающиеся территории, которые были подконтрольны или лояльны к Тбилиси. Значит, с этим покончено. И также в Южной Осетии, там большая часть этой небольшой территории все-таки была лояльна Тбилиси, и там проживали грузины, и там были осетины, которые хотели кончить это противостояние и быть в составе Грузии с большой автономией и с нормальными отношениями. Но это было разбито, перестало существовать как альтернатива. Сейчас альтернатива только война, потому что военная оккупация – это война. А пойдет ли дальше снова война на остающейся территории Грузии, это тоже возможно. Потому что раз накопили столько войска, так как год тому назад, то для чего? Только попугать? И из запугивания там не очень что получается. Может быть, чтобы не пали усилия даром, еще что-нибудь придумают. А предлог для ФСБ создать это просто смех курицам.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, считает, что авторы письма ошиблись с адресатом.
Обама – это новый Горбачев. Если он по-настоящему сделает 2-3 шага в сторону реализации своих планов, что этих бывших президентов Восточной Европы и просто самой Восточной Европы больше не будет. Ведь что сделал Горбачев? Сдал наши позиции в одностороннем порядке. Сейчас Обама восстанавливает баланс в мире между Россией и США. Соответственно, Восточная Европа больше не будет существовать просто как явление. Поэтому Обама молодец, и восточноевропейские президенты тоже молодцы, потому что хотят жить. Но им недолго еще осталось, все возвращается на свои круги, все идет баланс, гуманизм, перестройка, права человека сейчас по-настоящему возобладают, и права только не западного человека, а права человека вообще. Восточноевропейскому человеку из этого ничего не светит, потому что восточноевропейский человек замахнулся на русского человека в момент, когда нашему русскому человеку было плохо при Горбачеве, и теперь получает назад, поскольку все вернется на круги своя.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вначале хочу сказать, что я полностью согласен с первым звонившим Москвичев, который сказал, что путинский режим – это угроза прежде всего самой России. А такие режимы для собственной консолидации всегда будут изобретать внешних врагов. А вопрос к Владимиру Буковскому у меня будет следующий. Вот когда в Советском Союзе судили или сажали по психушкам диссидентов, да, на Западе прокатывалась консолидированная волна протеста, да, от Западной Европы до Северной Америки. Когда Советский Союз оккупировал Афганистан, Запад консолидированно объявил бойкот Московской Олимпиаде, да. Вот сейчас в России постоянно убивают противников путинского режима, да. Это уже, системой стало. И объявляют виновным в этом чеченцев, да. Далее. Россия постоянно запугивает своих соседей. Дошло до того, что даже белорусское молоко объявили враждебным России, да. Россия оккупировала чужие территории. Это Южная Осетия и Абхазия, да. На Западе поднимается вроде бы какая-то волна сначала, да, а потом тихо-тихо она куда-то девается. Вот у меня вопрос. Откуда такая лояльность вот сейчас на Западе к этому, режиму?
А слово Владимиру Буковскому.
Я бы не назвал это лояльностью, я бы это сказал, назвал конформизмом, отчасти трусостью. Это то, вот я уже упоминал, это вот политика Чемберлена, умиротворение. Россия сегодня, в общем, военные угрозы для Запада реальные не представляет, но экономическую представляет особенно потому, что является одним из основных источников снабжения энергоносителями, газом и нефтью. И очень многие страны настолько зависят от этих поставок, что они не чувствуют себя свободными в отношениях с Россией и вынуждены ей как-то подыгрывать или, по крайней мере, смотреть сквозь пальцы на те беззакония, которые Россия творит. Это, в частности, касается Германии, это касается Италии и в какой-то степени Франции. В Англии, здесь, где я живу, это меньше чувствуется, у нас своя нефть, свой газ в Северном море. Но, тем не менее, и англичане никоим образом ссориться не хотят с Россией. В силу огромных экономических причин, больших инвестиций, компании British Petroleum, которая Зуруман инвестировала миллиарды в Россию и теперь их этим шантажируют. То есть идет некий экономический шантаж. Вот это сейчас сила России. Не военная, какая была при Брежневе, при Сталине и так далее. Не эти ржавые ракеты, которые сейчас, в общем-то, никто всерьез не принимает. А вот экономическая, энергоносительная война, оружие это новое, стратегическое, оно серьезно. И многие страны из-за этого себя ведут гораздо менее принципиально, чем должны бы.
Вопрос Виталию Дуслану Дергису. Какие рычаги воздействия на Кремль остаются у цивилизованной Европы, помимо вот таких коллективных писем?
Для Европы крайне необходимо сотрудничество и постоянные политические консультации с Соединенными Штатами. И нельзя допустить, чтобы российская дипломатия разбила это атлантическое единство. А сейчас, возвращаясь к тому, что было сказано, вот господин Дугин сказал просто великолепно, что Обама сдает Центральную Европу. Как будто она принадлежала России, Советскому Союзу. Что-то потом стало нехорошо, а сейчас Обама дает обратно и будет опять хорошо. И это не в шутку сказано. Видимо, это усматривается в мышлении, в каких-то подходах новой американской администрации. Может быть, и в силу недостатка опыта или знания, или каких-то подсказываемых вроде выгод быть и проводить другую политику, менять политику. Когда Россия не меняет политику, она свою жестокую политику будет продолжать, а вот Запад должен уступать и отступать. Это настораживает. И это является причиной данного письма. Потому что бояться даже военных шагов в России, ну, после Грузии может каждый сосед побаиваться. Но самое худшее было бы, если бы нас оставили на милость России. И если бы такая структура формировалась, как в свое время предлагал именно Горбачев Америке. Новый мировой порядок, при котором эти две силы будут договариваться между собой. Как вообще должно быть?
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по науке, бывший депутат Государственной Думы, осуждает любые попытки очернить Россию.
Недавно ОБСЕ заявило о том, что российский или сталинский режим равнозначен, по сути, своему фашистскому режиму. И как бы предложило 23 августа объявить, то есть дату, когда было подписано соглашение между Сталином и Гитлером, напомню, о ненападении, не о союзе, а о ненападении, объявить это своеобразным днем борьбы там против тоталитаризма. Отсюда следует подтекст совершенно однозначный. Исподволь как бы ставят, выводят их на тему России, да? И это же заявление, которое прозвучало недавно, уже имея в виду адрес Обаму, оно в этом же ряду. Совершенно четко прослеживается логика, совершенно четко прослеживается позиция. Главной целью является нынешний день России, когда пытаются представить нынешнее руководство страны, нынешнюю нашу правящую элиту, как последователи тоталитаризма, авторитаризма, как душители прав человека, свобод. На самом деле подобные выступления – это не случайность. Это отчетливо просматривается логика и последовательность.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, смотрите, кто-то из прибалтийских лидеров сказал, что величайшей трагедией всего человечества это было образование СССР. А ведь и правильно он сказал-то. Не было бы СССР, не было бы фашистской Германии, не было бы войны, не было бы таких многочисленных жертв. Распалось СССР, это чудо, чудовище. А теперь вот идет быстрыми темпами реставрация. Идет реабилитация этого чудовища Сталина. И вопрос у меня вот такой. Особенно к Владимиру Константиновичу. Это Гогеновский, по-моему. Откуда мы? Кто мы? Откуда мы? Вот, кто мы? Куда идем-то?
Вопрос Владимиру Буковскому. Удивляет ли вас сопротивление кремлевской дипломатии вот этой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы приравнять сталинский режим к гитлеровскому? Вам слово.
Ну, это не новая вообще тема. На эту тему были еще до этого резолюции пытались провести. Россия всегда проявляла максимум, оказывала давление, чтобы такая резолюция не проходила или проходила в каком-то разбавленном виде. Да, такие были резолюции, в результате под давлением России вообще упоминание СССР исчезло из резолюции, я помню, несколько лет назад. Да, они очень нервничают по этому поводу, потому что, с одной стороны, они объявили себя легальными наследниками преемниками Советского Союза. С другой стороны, отвечать за преступления этого режима они никак не хотят. И вот эта двойственность их, раздвоенность, она и проявляется в такого рода поведении, когда они начинают отрицать то, что уже при Горбачеве признали насчет секретных протоколов к договору между Германией и СССР. А они, кстати, были не только не нападения, а разделе сферы влияния, владения в Европе. Это не просто, как тут кто-то у вас комментировал договор о ненападении. Если бы там разделили всю Европу на сферы влияния, это агрессивный договор. Вот. И, конечно, в такой ситуации, когда, как правильно говорит слушатель ваш из Нижнего Новгорода, идет полным ходом реставрация режима самого худшего советского периода, конечно, все насторожены. Насторожены люди внутри страны, как правильно здесь многие ваши слушатели говорили. Мы первые жертвы этой агрессии. На нас сказывается реставрация этого режима немедленно в виде политических преследований, репрессий, даже использования психиатрии, опять мы видели пару лет назад. А неминуемо на международной арене это сказывается в росте агрессивности в недружелюбии и давлении на соседей, на соседние государства, в первую очередь на бывшие субъекты СССР, бывшие республики СССР. Все это мы видим, и, конечно, это всех настораживает. Чего же удивляться? Люди помнят, что это было такое. Сталинский режим, между прочим, приравнивать к гитлеровскому очень легко. Для этого нет нужды принимать какие-то резолюции. Это совершенно очевидная вещь. Это уже понимали люди и в 40-е годы, и в 50-е. Это очень хорошо понимали у нас в стране, как я никогда не забуду. В 91-м году я первый раз приехал в Москву. Как раз прошел этот неудачный путч. Дзержинского убрали, и на цоколе его памятника было нарисовано: свастика равна серп и молот. Вот самая простая формула, которая, в общем-то, всю суть и передавала тогда. К сожалению, с тех пор очень сильно отступили российская элита, если ее так можно назвать. Все сдались, пошли на попятные, занялись своими личными делами и своими, так сказать, своим карманом, вместо того, чтобы продолжать развивать то, что началось в 91-м году. Да, это была катастрофа создания Советского Союза в 20 веке. А наше нынешнее российское руководство считает самой большой геополитической катастрофой его развал. Вот видите, насколько диаметрально противоположны наши взгляды на нашу историю.
Вопрос Витаута Саландсбергис. Вот приближается 70-летие пакта Молотова-Риббентропа. Признает ли Литва равную ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за развязывание Второй мировой войны?
Ну, мы никак не могли бы согласиться, что подпись Молотова менее значительна, чем подпись Риббентропа. И разница в том, что Риббентропа повесили, а Молотов спокойно себе жил до конца дней своих. Но, правда, Риббентропа тоже не повесили за развязывание войны, потому что тогда в Нюрнберг нужно было бы пригласить свидетелей с другой стороны, может быть, товарища Молотова, чтобы он рассказал, как они там делили Европу, и в случае чего, если произойдут территориальные и политические изменения. Они прекрасно знали, о чем пишут, и что чертят на карте, где стоит подпись Сталина на карте, как поделим вот эти земли. Так что тут нет никакого даже вопроса об равной ответственности, только что вот Советский Союз или сегодняшняя Россия, которая не хочет рассчитаться с кровавым прошлым, с преступным прошлым, так как рассчиталась Германия. Вот Россия просто пускает пыль в глаза и утверждает, что ничего такого не было. Это несерьезный подход, но пугающий подход, потому что они живут в каком-то своем мире, отличном от реального и нормального мира. И расхваляться такими делами, бывший президент Путин, когда был президентом, он же высказался, что партнер того ребенка был правильным решением. Все прекрасно.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, внимательно прочел письмо восточноевропейских политиков.
Письмо группы бывших руководителей ряда восточноевропейских стран свидетельствует, с одной стороны, о том, что в мировой политике происходит долгожданная смена парадигм, с другой о том, что политики, которые возросли еще во времена коммунистического тоталитаризма и возглавили свои страны на руинах коммунистической системы, не готовы смириться с этой сменой парадигмы. Нет, и несоответствие сегодняшним реалиям побудило ряд прежних политических лидеров подписать это письмо, которое, на мой взгляд, не будет иметь стратегических политических последствий. К сожалению, времена меняются, и демократическая политика такова, что те, кто не соответствует временам, должны уходить в ставку и на задний план во всех смыслах этих слов, даже если они люди во всех отношениях достойны. В отличие от такой, скажем, исторической фигуры, как Рональд Рейган, или пародийного по отношению к Рейгану Джорджа Буша-младшего, которые позиционировались как лидеры Запада и несли тем самым всему не Западу свет западных ценностей, в том числе и силы и оружия, Барак Обама позиционируется как председатель земного шара, который представляет все цивилизации одновременно и стоит над разногласиями и различиями между этими цивилизациями. И он готов говорить с каждой цивилизацией на ее языке, тем самым утверждая власть Америки уже на новом уровне и в рамках новой парадигмы власти.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, не кажется ли вам, что бывшие лидеры восточноевропейских стран, которые подписали это письмо, провели четкую разделительную линию между старой и новой Европой? Вот фактически авторы письма жалуются США на старую Европу за ее желание выстраивать с Россией прагматические отношения. Такое впечатление, что страны Восточной Европы испугались потепления в отношениях между Москвой и Вашингтоном, пытаются продать Америке свои фобии в отношении России, предлагают услуги на оказание давления на Россию и постсоветские страны. И, с другой стороны, негодуют, что, находясь в НАТО, Польша и Румыния не имеют безвизового режима с Америкой. И хотел бы сказать нашим слушателям, которые вот все звонят, говорит: «Здравствуй, страна», что я не боюсь жить в России, как не боялся этого Солженицын. Спасибо.
Какой реакции от президента Обамы могли бы ожидать авторы письма, слово Владимиру Буковскому?
Вы знаете, здесь прозвучало много слов о том, что это не будет иметь никакого последствия, что это вот они там устарели, им надо уходить, никто не будет на них обращать внимания. Это очень наивное заявление. Это заявление людей, которые совершенно не знают Запада. Все эти страны – члены НАТО. НАТО решает свои вопросы единогласно. В системе НАТО нельзя навязать свою волю кому-то, понимаете? А количество этих так называемых новых демократий в Европе довольно значительно. И, в общем, уже сегодня они составляют по меньшей мере половину голосов в НАТО. И далеко не вся старая Европа так равнодушно взирает на попытку Америки заигрывать с Россией и делать ей какие-то стратегические уступки. И в старой Европе достаточно голосов, которые предупреждают об опасности такой линии. Я считаю, что даже просто по чистому подсчету голосов понятно, что позиция этих стран восточноевропейских плюс нескольких западноевропейских стран, более четких в этом вопросе, уже превышает большинство, будь то в Европейском, будь то в НАТО, будь то в Европейском Союзе. Я уж и не говорю об ОБСЕ и Совете Европы и так далее. То есть влияние это заявление иметь будет. Америка не может существовать без своих партнеров в Европе. Это уже давно доказанная формула, и, в общем, все наиболее разумные президенты США это отлично понимали и всегда первым делом стремились укрепить именно трансатлантические связи и всегда на них полагаться. Заметим, что даже такие, казалось бы, маржинальные операции, как нынешние операции в Афганистане, тем не менее проводятся совместными усилиями всех стран НАТО. Даже такую операцию Америка в одиночку проводить не берется.
Вопрос Витаутусу Ландсбергису. Как, по-вашему, удастся ли ужесточить риторику НАТО на переговорах с Россией, как к этому призывают авторы письма?
Смотря на то, как будет себя вести Россия, потому что наиболее убедительные уроки идут от самой России, только их надо видеть и принимать. Вот такое заявление России по случаю приезда президента Обамы как не разрешение, не позволение ему говорить для всего российского народа по телевидению. И это же не транслировалось. И даже Никсона транслировали, хотя с купюрами. А вот Обаму не транслировали. На следующий день президент Медведев поехал в эти оккупированные куски Грузии. Тоже провокационная поездка, вызов. Ну и какой-то пренебрежительный гест в отношении всего Запада, в том числе Америки и Обамы, который говорил на эту тему в Москве. Ну что поговорил, а вот я поехал, плевать нам на ваш там подход и разговоры. Вот на следующий день убили еще одну видную правозащитницу. Ну и что? И дальше будут убивать. А на Западе будут проталкивать вот такие идеи, что давайте все так снова, как будто Россия новая. А Россия не новая, она несет на себя вот эти, к сожалению.
Большое спасибо. Напомню, что письмо бывших лидеров молодых демократий Восточной Европы и американскому президенту Бараку Обаме, предостерегающее от иллюзий в отношении Кремля, мы обсуждали с советским диссидентом, незарегистрированным кандидатом в президенты страны Владимиром Буковским и депутатом Европарламента от Литвы Виталтасом Ландсбергисом. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бобчинецкий и Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.